микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 20 сентября, в этом выпуске.
Люди не нашли бюллетени, задались вопросом, почему эти бюллетени не были помещены в сейф. Они попытались этот вопрос решить, председатели культурно послали.
Очередные выборы в России сопровождались многочисленными нарушениями и фальсификациями результатов.
Мы пропорционально, просто пропорционально сократили, но сокращая, просто исходя из ковидной ситуации.
Почему на состоявшихся выборах было значительно меньше, чем обычно, иностранных наблюдателей?
Проголосовали за коммунистов как за коммунистов. И где здесь доля, собственно, технологическая доля, которую получили коммунисты за счет Навального?
Помогло ли умное голосование коммунистам увеличить свою думскую фракцию? Но начнем с трагических событий, которые произошли сегодня в Перми. Там по меньшей мере 6 человек погибли и около 30 пострадали, когда студент открыл стрельбу в здании Пермского государственного университета. Вот что рассказывает студентка Пермского университета, которая в этот момент находилась на занятиях.
У нас в 8-м корпусе в ПГУ произошла стрельба. Человек полностью в обмундировании, в дробовиком. Зашел через КПП, рядом с КПП стрелял, попал в машину водителя, в частности, в его палец, к счастью. После КПП пошел в 8-й корпус, наш центральный корпус перед парком, и стрелял там. То есть и в кампусе, то есть на улице стрелял, и внутри 8-го корпуса. Когда зашел в 8-й корпус, оттуда стали выпрыгивать люди в мой... Молодой человек, в частности, был на втором этаже, и только со второго этажа. И я не знаю, в какую часть накинул, он повредил ногу. У нас внутри кампуса стали распространять информацию по этому поводу. Как только началась стрельба, то есть это произошло в 11:30, уже в 11:50 примерно его взяли. И все это время у нас тут паника была, но при этом лекции и уроки происходили дальше. И у нас все закрыли аудитории. Посоветовали закрыть аудитории, но поскольку не у всех преподавателей есть ключи, то, в частности, моя аудитория не была закрыта. Закрыли все корпуса. На улицу запретили выходить. У нас дверь открывается наружу, тут ее постоянно забаррикадируешь, так сказать. Вот. Но мы как-то стульями попытались закрыть так, чтобы типа ручку просунули, чтобы она не открывалась, но только так смогли сделать. Да, я в университете, вот до сих пор на лекции, но я во втором корпусе, а стрельба была в 8-м. И для меня тут и через улицы далеко, и через переходы далеко, поэтому у нас тут все хорошо. Просто лекция проходила. А вот люди в 8-м корпусе, они там вот все поубегали, повыбегали. Я слышала, что со второго этажа в 8-м корпусе там просто толпами люди выпрыгивали. Этого молодого человека, который стрелял, где он в подробностях описывает, как все он это делал, ну, есть убитые, и много крови, много фотографий крови. Просто говорят, что кого-то убили, много раненых, много в кого попало, вот так. И много фотографий крови.
Нападавшим оказался 18-летний студент, который, как выяснилось, долго готовился к нападению. Он легально приобрел гладкоствольное оружие, о чем рассказал в социальных сетях. При задержании он был тяжело ранен. Мотивы действий нападавшего пока не ясны. В школах и вузах Пермского края отменены занятия. Завтрашний день объявлен в регионе днем траура по погибшим. Вы слушаете «Время свободы». Теперь о состоявшихся с 17 по 19 сентября выборах в Государственную Думу, одновременно с которыми в ряде регионов избирались главы их администраций и депутаты местных законодательных собраний. Основными предварительными и, подчеркнем, официальными итогами выборов стали сохранение партии «Единая Россия» конституционного большинства в Думе, серьезное увеличение численности думской фракции КПРФ, появление в Думе фракции партии «Новые люди». Очень много споров ведется, конечно, и о том, повлияло ли на результаты, предложенные Алексеем Навальным, умное голосование. Многие эксперты также указывают на крайнюю непрозрачность проводившегося впервые электронного голосования. О том, как проходили выборы в Петербурге, где еще до них вспыхивали громкие скандалы, связанные с нечестным ведением предвыборных кампаний, в материале нашего корреспондента Татьяны Вольской.
За 3 дня голосования наблюдатели писали, Петербурга получили более 1000 жалоб на нарушения во время выборов. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов – более 450. В основном жалобы приходили от наблюдателей и членов комиссии с правом решающего голоса. На сайте уполномоченного выделено несколько хронических нарушений – воспрепятствование работе наблюдателей, манипуляции с сейфами для хранения бюллетеней, стремление вывести их из поля зрения камер, подмены или ненадлежащее хранение сейф-пакетов для бюллетеней, неправильно опечатанные урны для голосования, а также традиционные карусели, когда одни и те же избиратели кружат по участкам и голосуют по много раз в день. По словам руководителя пресс-службы уполномоченного по правам человека в Петербурге Юлии Волковой, очень много жалоб на аномально большое и непрозрачное надомное голосование.
Убыл с участка с урнами для надомного голосования и не вернулся на избирательный участок. За 5 часов голосовали, не выходя из дома, 160 человек. Для объезда всех этих избирательных участков членам УИК потребовалось в среднем 2 минуты на одного избирателя, без учета времени, затраченного на переезд из одного жилого дома к другому.
По словам Волковой, к 10 часам вечера 19 сентября ей позвонили и сказали, что в Невском и Петроградском районах всех членов комиссии с правом решающего голоса выгнали с участков даже без суда. Полиция просто пришла и всех вывела. Никита Сорокин, яблочник, баллотирующийся в Госдуму из городской парламент, говорит о систематическом давлении на членов комиссии с правом решающего голоса от яблока.
Людей начали удалять, причем по какой-то глупой причине. И мне вечером пишут о том, что люди не нашли бюллетени, задались вопросом, почему эти бюллетени не были помещены в сейф. Они попытались этот вопрос решить, председатель их культурно послал. Я связался с представителями ТИКа, они сказали, что они сейчас находятся далеко. Я сказал, говорю, ну тогда я сейчас сам выйду.
По словам Сорокина, когда он приехал, на него стала кричать директор школы, хотя он объяснил, что хочет разобраться с бюллетенями, ведь если они потеряны, то это уголовное преступление.
Ну, она сразу начала с кем-то созваниваться, пытаться нас выгнать. Я вызвал полицию. Полиция приехала, и потом приехал председатель ТИК 53-й, Анна Дрозд, с каким-то членом с правом совещательного голоса от Романова. Ну, я сказал, давайте мы подождем, сейчас сотрудники полиции будут разбираться. Он сказал, нет, ты сейчас покинешь помещение, стал меня дергать за рукав, потом толкать. Ему сказал сотрудник полиции, что так вести себя нельзя. Он был очень этим недоволен, и сотрудников полиции отвели в сторону. После этого сотрудники полиции вернулись, и нам сказали, надо покинуть избирательный участок. Я сказал, если вы приведете норму закона, мы покинем. На что они норму закона привести не смогли, но зато решили применить силу. Двух женщин, члена с правом совещательного голоса от коммунистов, от яблока, очень жестко их удалили. Мне коленом надавили на шею. Пересчитали фактически все болевые точки на руках. Мне зажимали ноги.
Никита Соколов инвалид. Ноги у него больные, не гнутся, он маленького роста и очень мало весит.
Но сотрудник полиции начал их прижимать ногами активно, чтобы мне было больно. Я считаю это сходством, подлостью. Они же видели, что я инвалид. Один из сотрудников стал меня за горло оттягивать назад. Естественно, я задыхался. Потом я кашлял, мне было очень трудно дышать. Я написал заявление в ЦИК, в городскую избирательную комиссию, Шишлову и ГУМВД.
В городскую избирательную комиссию эту историю назвали стремлением к хайпу, но ЦИК встал на защиту Никиты Сорокина. Элла Памфилова заявила, впрочем, не впервые, что избирком Петербурга должен принять меры вплоть до увольнения председателя ТИК. О массе нарушений на петербургских выборах говорит депутат законодательного собрания Борис Вишневский, тот самый, против которого выставили 2 двойников Вишневских, поменявших имена и фамилии перед самыми выборами.
Карусели, вбросы, подмена бюллетеней, фальшивое надомное голосование, удаление членов комиссии с решающим голосом, подмена сейф-пакетов, ну, все как обычно. В центральном районе там карусели и ночные какие-то шевеления на участках, где были сейф-пакеты.
Где-то газ свет, где-то почему-то находились люди из избирательной комиссии ночью, хотя не должны были там находиться.
Что-то ведь удалось предотвратить?
Что-то удалось. Удалось отменить какое-то надомное голосование, удалось остановить часть каруселей.
Как ощущения? Люди разобрались с двойниками?
С двойниками, я надеюсь, разобрались, но, к сожалению, маленькая явка. Любить фальсификации можно было только явкой.
Наблюдатели отмечают, что в Петербурге голоса подсчитывают медленнее, чем в целом по стране. Они связывают затягивание подсчета с тем, что пока нет данных с других участков, не ясно, какие цифры надо рисовать. Ночью появилось первое сообщение о переписывании голосов при оформлении протокола. Больше всего голосов оказалось отнято у коммунистов в пользу «Единой России». По итогам обработки 90% протоколов по стране, единороссы набирают чуть меньше 50% голосов по партийному списку в Госдуму. Эксперты предполагают, что они могут получить конституционное большинство за счет одномандатных округов. Татьяна Вольф, Ковальская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Моя коллега Любовь Чижова попросила члена Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрея Бузина рассказать, какие нарушения фиксировали наблюдатели в ходе состоявшихся выборов. Андрей Бузин тоже отмечает резкое снижение прозрачности и гласности в ходе голосования. Доступ к результатам независимых наблюдателей даже уже после окончания подсчета в ряде случаев был долгое время закрыт, что, по мнению экспертов, открывало дополнительные возможности для фальсификаций.
Если говорить только именно о голосовании, то мне очень не нравится то, что у нас существенно понизился доступ к информации, то есть мы сейчас не можем оперативно получать информацию об итогах голосования на избирательных участках. Центральная избирательная комиссия, насколько я понимаю, умышленно эту информацию засекречила, то есть она на этих выборах просто-напросто совершила такое резкое снижение открытости и гласности выборов. Анализировать сейчас пока, как мы анализировали раньше предыдущие выборы, мы не имеем возможности. В некоторых регионах наблюдалось возвращение к практике изгнания наблюдателей с избирательного участка. Это практика середины 10-х годов, когда еще не было нормы о том, что наблюдателя можно удалить с избирательного участка по решению суда. И теперь, значит, эта практика возвращается. Обобщенных данных нет, но очень много сообщений было, например, на горячую линию. Сам-то Центр избирком использует только методы прикрытия. Он никаких, естественно, указаний на фальсификации не дает. Что касается местных властей, они проявляют некую самостоятельность. Вот вы посмотрите, Санкт-Петербург, несмотря на то, что ему очень много уже раз Элла Александровна нагрозила пальцем, тем не менее, он опять проявил самостоятельность. В Москве, например, я не заметил, чтобы были массовые фальсификации, но в Москве вернулись к таким мягким способам воздействия на результаты голосования. Например, полное привлечение всех людей пожилого возраста, точнее, подопечных социальных служб к голосованию. Сейчас вот эта технология, она постепенно развивалась, и на этих выборах была использована практически на 100%. То есть 90% тех людей, которые голосовали вне помещения, на дому, это люди, которые записаны в реестр заявлений на голосование вне помещения, они записаны социальными работниками. Посещая избирательные участки, я убедился в том, что теперь эта технология уже достигла предела. Если раньше она постепенно развивалась, что теперь все практически 90% людей, которые записаны в реестр заявлений на голосование вне помещения, это лица, записанные социальными. Вот эта технология активно здесь применялась. Ну и, конечно, очень новенькая технология, связанная с привлечением к электронному голосованию. Причем такое очень ярко выраженное привлечение, потому что очень сильные материальные стимулы были созданы для того, чтобы люди записывались на дистанционное электронное голосование. Вы знаете, четверть списков, четверть избирателей в городе Москве записались на электронное голосование. Это беспрецедентный случай, это первый раз такое. И записывались кто угодно, записывались дедушки и бабушки, которые никогда в жизни компьютера не видели, но потому что им обещали серьезное материальное вознаграждение в виде лотереи. Произошло следующее. К электронному голосованию была привлечена впервые не только молодежная аудитория, но и аудитория старших возрастов. Вот это впервые произошло. Так что в Москве это происходило мягкими способами. В Санкт-Петербурге происходило жесткими способами. Что касается остальных регионов, надо смотреть. Вот сейчас данные засекречены.
Итоги растягивания этих выборов на 3 дня, они как-то вот видны?
Они видны в том, что, конечно, если был бы один день, существенно была бы ниже явка. Она была бы процентов на 30%. На треть она была бы ниже, если бы было бы однодневное голосование. Это способ повышения явки. Он, в общем, действует.
Видна ли польза от умного голосования, которое предложили избирателям сторонники Алексея Навального?
Думаю, да. Во-первых, его панически боялась власть, и это было видно. По всем действиям власти его панически боялась. Совершенно очевидно, что оно помогло КПРФ. существенно помогло КПРФ, она все-таки увеличила и долю в партийном списке, и тем более долю одномандатников она увеличила. То есть умное голосование сыграло свою большую роль. А там, где были пограничные случаи, там очень хорошо виден результат умного голосования.
С членом Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Андреем Бузиным беседовала Любовь Чижова. Наблюдатели фиксировали, в том числе и на видеокамеры, открытые вбросы заполненных бюллетеней, когда кто-то засовывал в избирательные урны целые их кипы. На просьбу наблюдателей объяснить свой поступок, человек, совершивший вброс, обычно не реагировал и старался скрыться. Пойманных за руку нарушителей полицейские, присутствовавшие на избирательных участках, часто просто отпускали. Это зафиксировано на видео. В ответ на сообщение о вбросах в Центральной избирательной комиссии было организовано что-то вроде следственного эксперимента, участники которого демонстрировали, что сразу много бюллетеней в избирательную урну опустить невозможно. А глава ЦИК Алла Памфилова так ответила на некоторые жалобы.
Вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное сюда, вот выйдите перед урной, чтобы все видели, элементарное голосование людей, которые получают до 9 бюллетеней.
Говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Берем ручку и лист бумаги. Берем зажигалку и пробуем греть. Магическим образом мы снова получаем чистый лист.
На избирательном участке в Химках голосовавшим предлагалось воспользоваться ручками с исчезающими при нагревании чернилами. И так, как мы видим, на только что завершившихся в России выборах использовались как старые, так и новые технологии для попыток подтасовать результаты голосования. Иногда довольно оригинальные технологии. На одном из участков в подмосковных Химках для заполнения бюллетеней избирателям предлагались авторучки, которые, как выяснилось, были с чернилами, бесследно исчезающими при нагревании. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский побывал на этом участке, стал обладателем такой ручки и поговорил с наблюдателем и главой территориальной избирательной комиссии.
Подмосковный город Химки, участок номер 3148. Стали появляться сообщения, что здесь люди голосуют с таинственными ручками с исчезающими чернилами. Эту ручку мы взяли прямо на участке. Их использовали и для надомного голосования. Они лежали в пакетах, в комплектах с бюллетенями. И эти же ручки были здесь на участке, и люди их использовали, когда делали свой выбор. Давайте внимательно посмотрим, что это за ручка. Берем ручку и лист бумаги. Берем зажигалку и пробуем греть. Магическим образом мы снова получаем чистый лист.
У нас вчера на участке были с утра и первый день, были синие обычные ручки, вот как сейчас. А потом мы пошли на надомное голосование. Ну, где-то, я не знаю, во сколько они появились. Нам уже председатель выдавал вот другие ручки. И потом вечером эти ручки у нас здесь вперемешку были с синими, ну, на столах. И еще даже были привязаны здесь, я увидела, вот именно темные ручки.
Председателю комиссии указали на это нарушение. Наблюдатели обнаружили эти ручки и сказали ему, что их нужно устранить. Он ознакомился, посмотрел и начал прятать эти ручки в собственный рукав.
Вы фальсифицируете, понимаете?
Ничего мы не сфальсифицируете.
Он включал рукав. Пригласите, пожалуйста.
Не надо его трогать.
Что же за рукоприкладку?
Прошу...
Возможно уже.
А сам председатель комиссии говорит, что эта ручка была только одна, ее на этот участок подбросили.
Вы можете конкретно сказать, ручки откуда такие появились?
Я не понимаю, откуда они появились. Меня пригласили к этим мешкам, и, соответственно, мне попросили их показать. Я подошел и показал. Откуда они эти все берутся, я вообще не представляю возможности.
Говорят, кандидаты по этому округу и наблюдатели на других участках эти же самые ручки видели на самых разных избирательных участках города Химки.
Репортаж Тимофея Рожанского. Обращает на себя внимание меньшее, чем обычно, количество иностранных наблюдателей на выборах. Формально сокращение числа наблюдателей из других стран было объяснено санитарно-эпидемиологическими нормами, связанными с пандемией коронавируса. В результате Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вообще отказалась присылать своих наблюдателей на выборы. А вот как Элла Памфилова ответила на вопрос, знает ли она, по каким критериям определялось число иностранных наблюдателей, избирателей или об этом знает только Роскомнадзор? Вопрос задала журналистка, признанного недавно иностранным агентом телеканала «Дождь». Предлагаю слушателям самим оценить, насколько исчерпывающим был ответ председателя Центра избиркома России.
Роспотребнадзор формирует правила и требования. МИД и с нашим участием, Центральная избирательная комиссия, исходя из того, что было в допандемийные времена, кто к нам приезжал, у нас по линии ОБСЕ, да, больше всего наблюдателей было, кстати, из Германии, из Штатов, да, к нам они с удовольствием едут, хотя к себе не очень пускают Штаты, например, да, то есть мы пропорционально, просто пропорционально сократили, но сокращая, просто исходя из ковидной ситуации, но здесь ОБСЕ мы выделили, и им была предоставлена возможность в гораздо большем количестве приехать по сравнению с другими миссиями. Все остальные согласились, понимая, зная, какие ограничения у них в странах существуют, Европы, в связи с ковидом. Все это с пониманием отнести, уважая то, что в России пандемия. Но где ЧОБСЕ, вот они, им показалось мало. Я говорю, в Штатах 33 человека достаточно, с полутора, да, с большим количеством избирателей, а 60, то есть 50 плюс 10, оказывается недостаточно. Ничем это не объяснимо. Поэтому мы эту тему закрываем, если, да, вот и после того, как вы, ну, я не знаю, что еще вы хотите знать?
Говорила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Но, конечно, самым заметным результатом выборов в Думу стало увеличение фракции коммунистов, точнее, фракции КПРФ. Напомню, что в рекомендациях по так называемому «умному голосованию», предложенному Алексеем Навальным и призванному как можно сильнее сократить фракцию «Единой России» в Думе, членов КПРФ было довольно много. Конечно, теперь будут вестись жаркие споры о том, как умное голосование повлияло на результаты выборов и может ли даже увеличившаяся фракция КПРФ по-настоящему сыграть роль оппозиции в российском парламенте. В разговоре с Ириной Армалийской об этом рассуждает эксперт Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников.
Очень трудно будет выделить вот эту долю технологии Навального в победе коммунистов, потому что, надо сказать, судя по другой социологии, косвенной социологии, потому как люди сейчас становятся беспрецедентными абсолютно вот на периоде, который наблюдается после развала Советского Союза, беспрецедентная поддержка плановой экономики советской системы, да, до какой степени люди проголосовали за коммунистов как за коммунистов, да, будучи сторонниками вот этих вот, как мы назовем это, ценностями, да, и где здесь доля, собственно, технологическая доля, которую получили коммунисты за счет Навального. Им невыгодно получать очень много, потому что им тогда придется отчитываться в администрации президента за свое хулиганство, придется Геннадию Андреевичу как-то, так сказать, приспосабливаться к новой реальности, да, и, в общем, фракцию свою увеличивающуюся к порядку как-то, так сказать, призывать постоянно.
Коммунисты могут стать все-таки оппозицией для «Единой России»?
Ну, какой они могут стать оппозицией? Вот когда меня убеждают в эффективности всех этих механизмов и в том, что вот дискуссии, вот эти самые дискуссии, на которые обращают внимание Московской городской думы, никоим образом не повлияли на то, что происходило в городе Москве с точки зрения политического и административного управления этим городом. Абсолютно никак. Это дискуссии, вот вещь в себе абсолютно. То же самое будет здесь. В этом смысле, конечно, ничего не изменится. Единственный как бы результат позитивный, да, это демонстрация власти, что есть технологии, которые позволяют немножко ее подвинуть. Есть технологии, которые показывают недовольство людей тем, как управляется страна Путиным, его командой, и одним из механизмов этой команды «Единой России». Я думаю, что это протестное голосование. Это та доля голосов, которая должна была бы уйти в нормальных обстоятельствах в графу «против всех». Этой графы, как мы помним, давно уже нет. Это в том числе и недовольство сегодняшним положением дел, которое выражается вот в голосовании за коммунистов и в представлении людей, что тогда при Советском Союзе было лучше. А Зюганов – это человек из Советского Союза абсолютно. Это вот, он воплощает в себе вот эти как бы представления. часть какая-то, безусловно, умного голосования. Но мы не должны себя чувствовать в эхо-камере. Да? Нам кажется, что когда вокруг нас все используют умное голосование, и все это реально влияет на итоговый результат. Я думаю, что там есть доля умного голосования, но она в реальности невелика. Это знаете, как вокруг нас все в 2003 году голосовали за СПС. СПС в Думу не прошла. Даже если там были фальсификации, все равно, значит, процент был невелик. То же самое сейчас, вот это как бы, ну, уже почти истерия вокруг умного голосования, но нужно спокойнее анализировать. Да, эта технология эффективна, да, она, возможно, сработала. Нет, она не имеет никакого отношения к тому, что будет в стране после этих самых выборов. Она не поможет стране выбраться из той депрессивной ямы, в которой мы находимся.
Что-то после этих выборов изменится в России?
В России не изменится ровным счетом ничего. Стратегическая линия на большую репрессивность, больше авторитаризма, она не связана с выборами. Это курс, который взят еще больше года тому назад, после обнуления, после отравления Навального. Выборы немножечко, может быть, как бы помогли более выпукло увидеть этот самый курс. Но вот предположение отдельных наблюдателей, что после выборов власть станет мягче, думаю, что нет. Новой Думе придется показывать свою эффективность своему начальству. И вот эта новая эффективность депутата, его как бы KPI, это больше придуманных репрессивных законов, больше придуманных идиотских законов. И так эта система и продолжит работать. Так что нужно готовиться, собственно, к довольно тяжелому периоду, при том, что год уже был чрезвычайно тяжелым. Социология показывает, что россияне доверяют результатам выборов в большинстве своем. Здесь, конечно, может быть частичное лукавство и как бы желание показать, что, ну, окей, мы вот говорим, что выборы честные, только отстаньте от нас. Собственно, так люди и голосуют за Единую Россию. Вот вам голос, отстаньте от меня, вы меня привезли на автобусе, я проголосовал, вот. А теперь дайте мне жить спокойно моей частной жизнью. Вот ровно так люди отвечают, но это еще как бы один момент. Люди стараются не задумываться о том, что в реальности как бы происходит в политической жизни. Не хотят верить в плохое. Это тоже есть такой психологический эффект, на самом деле, очень серьезный, когда мы говорим о том, допустим, верят ли россияне в то, что там малазийский Боинг в 2014 году сбили российской ракетой. Всего 3% говорят, что это так. Да? Не хотят верить в то, что мы плохие. Не хотят верить в плохое.
Ирина Армалийская беседовала о результатах состоявшихся в России выборов с экспертом Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».